Уже да, главное...
Или вот писали про Killing Eve рекламу.
Это не надо.
Этого не было.
Я честно скажу, это, конечно, нас могут поддержать создатели, но...
Создатель, да, спонсирует.
Ну что, да. Ну что же, уважаемые дамы и господа, for the record, как говорится, мы сегодня продолжаем наш семинар, и у нас любезно согласился выступить Вячеслав Владимирович Дубовицкий. Правильно я говорю?
Да,
правильно говорю. Который, как я понимаю, сейчас находится в статусе независимого исследователя, но при этом работал в МГУ на кафедре эстетики и профессионально преподавал, но не там, в других местах профессионально занимается эстетикой. И сегодня хотел поделиться своими соображениями по поводу такой увлекательной темы, как аура и ауротичность, привлекая при этом различные дисциплины себе в помощь, а именно психоанализ. Феноменологию и, наверное, эстетику.
Да.
Но дальше мы предоставляем слово нашему уважаемому докладчику. Он все расскажет гораздо подробнее. Спасибо.
Ну, как вы понимаете, тема такая весьма тонкая. И само понятие для некоторых людей вообще сомнительное, что это такое и так далее. Вот. Но если... обратиться там к греческому языку, это слово буквально переводится как дуновение, свежий ветер, дующий с моря. Вот. И в принципе этот термин имеет такой устойчивый смысл — материальное испарение. Материальное испарение. Исследователи, ну, в смысле истории этого слова, в общем-то, говорят, что в греческом языке оно фактически не употребляется в таком духовном смысле, в древнем, да, в духовном смысле. И в латинском языке крайне редко употребляется в этом смысле. И понятно, что вот этот, как сказать, материальный аспект ауры будет относиться к тому, что мы называем перцепцией, да, перцептивной сфере. Мы знаем Вальтера Бениамина, который в разных своих произведениях, и в частности произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости, охарактеризовал ауру, и у него есть разные акценты в этой характеристике. И вот в одном месте он говорит об ауре природных и культурных объектов. Но мне хотелось бы поставить проблему вот в таком ключе, чтобы показать совершенно несомненную связь, как в принципе во всем нашем опыте, жизненную связь перцептивной и духовной ауры прежде всего. И хотя мой доклад и сообщение называется «Аоротический опыт и его объекты», я как-то подумал, было бы, наверное, как-то странно классифицировать эти объекты, перечислять и так далее. Мне показалось правильнее, в общем-то, поставить проблему. И здесь меня будет больше интересовать даже абстрактная такая структура ауротического опыта, объекты будут фигурировать, как, скорее всего, некоторые регионы его. Потому что в буквальном смысле, конечно, указать пальцем на них не можем. Ну, начнем с того, что я как бы назвал перцептивной аурой, то есть то, что, в принципе, дано в нашем восприятии. Мы знаем из феноменологических исследований, что в нашем восприятии есть такой достаточно тонкий слой, который является своего рода средой, прежде чем мы будем контактировать с объектом. И эту среду мы, в принципе, не воспринимаем. Мы как бы в ней живем, она существует, мы ее чувствуем так или иначе. Она дана нашему опыту, но сказать, что мы ее воспринимаем, мы не можем. В этой связи я хочу вспомнить коротко известное древнее учение, атомистическое, ну, наверное, всем, конечно, известное, об испарениях, истечениях эйдолионов, эйконов у Эпикура, который достаточно, вот в письме к Геродоту, он говорит о том, что называет их оттисками, подобовидными плотным телам, но гораздо более тонкие, чем видимые предметы. В самом деле, вполне могут они возникнуть в окрестном воздухе, и такие отслоения, такие средства для образования полых и тонких поверхностей, такие истечения, которые сохраняют без изменений положение движения твердых тел. Мы, конечно, понимаем, что здесь немножко такой другой язык, непривычный нам, но, тем не менее, просто хотелось бы напомнить учение Демокрита об атомах, который на своем, скажем там, языке сформулировал не что иное, как концепцию геометрических свойств пространства, которые мы потом находим уже на своем языке, сформулированные в квантовой физике уже вышли. И вот что здесь интересно выделить, эти видности, говорит Эпикур, предваряют восприятие объектов. Они наитончайшие, а потому скорость их наивеличайшая. Мы знаем, что Тит Лукреций Кар назвал их симулякрами в своей знаменитой поэме. И если так как бы обобщить его взгляд на эти симулякры, то получается, что они как бы имеют три составляющие. Это то, что мы назвали бы фантазмами, которые самые быстрые, самые первые. За ними следуют уже симулякры, которые доступны зрительному восприятию, то есть зрительный облик объекта. И, наконец, те, которые связаны с обонянием, вкусом, осязанием, то есть когда мы имеем уже устойчивый конкретный контакт с объектом. Ну, как бы не интерпретировать вот эти уровни истечения симулякров, здесь очевидно, уже в то время существовало представление о многомерной структуре восприятия. И феноменологические исследования здесь в этом смысле дают богатый материал. Скажу лишь о нескольких моментах. Эдмунд Гуссерль в работе «Феноменологическая психология» говорит о гелетических данных. Геле с греческого, ну, там много значений, мы можем перевести как некое вещество. Данные восприятия, которые выступают в качестве чисто субъективного данного материала для основанных на них способов осознания. Гелетические данные – это цвет, тон, запахи, ощущения и так далее. Но надо сказать, что уже Беркли в работе «Опыт новой теории зрения», «Новый опыт теории зрения», «Новый начале» и дальше идет, в принципе, говорил об этих вещах, что непосредственно зрительному нам восприятие зрительного даны пятна, и даже не то, что не объекты, даже не расстояние, не линии, не углы, а, соответственно, все остальное является конструкцией. Но надо отметить, что в этом мире Гелия нет форм, нет дистанций и так далее, и так далее. То есть по Гуссерлю это получается, соответственно, некая среда, которую мы не можем воспринять, то есть объективировать в принципе не можем. Но, соответственно, из нее именно с помощью вот этих вот посредством актов конституируются объекты опыта. Гуссерль делает такое замечание. Стоит различить объективную длительность воспринятых в пространстве вещей и параллельные этому субъективные, ну, это на немецком языке штеомен, там, струение можно перевести, струение или пространственность протекания явления. Ну, поскольку такой предмет очень сложный, да, и наподобие, когда мы начинаем говорить о квале, у нас уже не хватает способов изъяснений, то есть слов, и по поводу вот таких тонких предметов тоже Гуссерль прибегает вот к таким, может быть, словам, близким к метафорам. Но мы понимаем, о чем идет речь. Речь идет о развлечении явления, в котором дается объект, и его переживания, или эрлебнис. Например, говорит Гуссерль, существуют очевидные различия между красным цветом этого шара, который видится объективно, как равномерный, и оттенками субъективных ощущений цвета. Ну, каждый внимательный, относящийся к своему опыту человек, может, соответственно, это отследить. То есть мы можем сказать, что это мы называем перцептивной аурой, да, то есть как раз средой, которая опосредует контакт. Здесь нет никаких ментальных, то есть смыслов каких-то, я имею в виду содержательных, культурных и так далее. Но мы понимаем, что аура ни в коем случае не может быть объектом восприятия. Это всегда среда. Соответственно, в соответствии с терминологией Гуссерля, аура должна быть отнесена не к являемому в опыте, как к чему-то объективному, но к самому переживанию являемого. Поэтому, когда я буду говорить об ауротических объектах, у меня будет присутствовать термин фантазм, потому что здесь мы не можем говорить о каком-то реальном мире и воспринимаемых явлениях в буквальном смысле. Мы знаем, что более детализированное представление о таких первичных феноменах дает Мерло-Понти, который, я коротко скажу, потому что вещь известная, полагает, что наше тело в феноменологии восприятия, да, принимает огромную роль в восприятии, формируя ореол вокруг ощущения. И, соответственно, ощущение и моторику телесную по мировой планете нельзя рассматривать как два разных фактора, которые формируют ощущение. Он пишет: я ориентирую какую-то часть моего тела, либо все мое тело целиком на соответствующую форму вращения и наполнения пространства, чем является синий и красный. То есть понятно, что он подключает здесь уже телесную моторику. Этот ореол определяется соответствующей настроенностью нашего тела. И вот принципиальный, на мой взгляд, важный момент с точки зрения связи перцептивной и ментальной ауры, первый момент, я могу извлечь из рассуждений Мерлопонти, когда он говорит о разных способах восприятия цвета. Он может быть мерцающий, либо мы можем перебегать с предмета на предмет и так далее. Действительно, здесь мы видим, соответственно, разные феномены. Но он говорит также о том, что в конце концов я могу полностью отдаться этому цвету, отдаваясь происходящему. И, соответственно, тогда, как он говорит, этот цвет сообщает всему моему телу постоянный способ существования, наполняет меня целиком, не являясь уже более цветом. В принципе, понятно, о чем речь говорит, вот о чем, собственно, здесь может идти речь, о переходе восприятия на, собственно говоря, вот такой духовный уровень. И то, потом я процитирую еще знаменитый пассаж Мерлопонти о голубизне, голубом небе. Здесь очень сложно сказать, мы вот эту голубизну, этот цвет уже воспринимаем, или каким-то образом он является предметом нашего духовного опыта. С другой стороны, мы не можем сказать, что мы его просто мыслим, потому что у нас открыты глаза, мы его видим и так далее. Вот мне кажется, это один из таких первых явных пунктов, который мы можем обозначить в связи с тем, что перцептивная и ментальная, как бы, духовная аура, они здесь, в общем-то, как, так сказать, соединяются. Также Мерлопонти обращает внимание на то, что называет колыбелью вещей, и, соответственно, говорит о том, я уж не буду цитировать, о том, что прежде чем воспринять вещи, мы, соответственно, погружены в атмосферу этих вещей. И вот я еще раз хочу акцентировать этот момент, когда Мерлопонти говорит вот о синеве неба, да, то, что я являюсь уже этой синевой, то есть я не являюсь перед синевой этого неба, а космическим субъектом, то есть речь-то идет уже не, конечно, уже не только о восприятии, да, о каком-то соединении восприятия и ментальности. То есть в этом смысле мы не можем говорить о том, что вот здесь есть какое-то различие между восприятием как чем-то начальным, духовно-поверхностным, да, а затем созерцанием как смысловым, последующим. Мы здесь находимся, собственно говоря, в единой точке. Я в своем сообщении буду опираться также на работы Жоржа Диди Юбермана, который, в принципе, тоже много писал о Бауре. И вот он, например, характеризует состояние, то есть, выдвигая гипотезу о состоянии эротического опыта, говорит о том, что это состояние опыта выявляет некую изначальную форму чувственной организации. Здесь появляется такой термин, который будет, может быть, одним из основных в сообщении – двойная дистанция. То есть вот эта вот неопределенность, это можно по-разному его, соответственно, рассматривать и на примерах, но это в любом случае это какая-то граница между предметностью и непредметностью. Это постоянная неопределенность. То, что характерно для ауротического опыта и ауротических объектов. Ну, например, вот он приводит двойная дистанция на уровне сенсорном. Оптическое свечение вещи и фактически осязаемый объем. Мы действительно можем видеть вот эту вот, ну, как бы разнесенность или как бы различие. Это на уровне сенсорном. На уровне смыслов. Соответственно, тоже в памяти нам могут являться различные вещи. Но здесь самое главное, что есть эксперименты, такой достаточно известный эксперимент, который Диди Юберман в этом смысле интерпретирует в искусстве минимализма. Это «Черный куб» Тони Смита. И я прочту, вот, соответственно, как Диди Юберман интерпретирует этот куб. «С самого начала визуальная ночь притворилась в меморативный элемент леса символов, потому что там нет ни цвета как такового, да, там нет никаких смыслов. И вдруг, соответственно, появляются два этих полюса. Отношение двух этих темнот конституирует в образе, который не является ни чистой сенсорностью, ни чистым припоминанием, то самое, что следует называть аурой». Вот это, пожалуй, второй момент, который может характеризовать вот это вот соединение, да, ауры перцептивной и духовной. И, наконец, еще один момент. Был такой,
если речь будет идти о пространстве, да, то есть вот этот третий момент. Дистанция
есть пространственно временная форма чувствования. В этом предложении слово «дистанция» следует понимать как обозначающее полярность близкого и удаленного, таким же образом, как слово «день» подразумевает день и ночь. Дистанция – это не только пространственно-временная форма чувствования, но и пространственно-временная форма жизненного движения. Лишь постольку, поскольку я обращаюсь к миру, тянусь, проникнутый желанием к тому, чем я не обладаю, и к тому же сам меняюсь, желая другое, для меня существует близкое и далекое. Поэтому третье измерение, пространственная глубина, не является чисто оптическим феноменом. Видящий субъект есть бытие, наделенное движением. Только такому субъекту пространство открывается в артикуляции дистантности. То есть мы видим, что здесь, соответственно, Эрвин Штраус говорит о том, что эта дистанция никогда не может быть объективируемой. То есть это наша жизненная среда. А во-вторых, он говорит, по сути, то, что она всегда является двойной, потому что пространство, вот эта граница, она, ну, плавает, скажем так, да, мы все время это пространство завоевываем и никогда не можем сказать, где оно, собственно, эта граница находится. И вот где-то через 10 лет после этого уже в феноменологии восприятия Мерло-Понти мы находим достаточно похожую формулировку, связанную с когда он говорит о пространстве, опыте пространства, он связывает этот опыт с парадигмой глубины. И при этом из, соответственно, вот текста Мерло-Понти совершенно понятно, что речь идет и о памяти, и о желании, да? То есть о том, что вот это пространство или пространственность, дистантность подключает наш ментальный опыт. Пожалуй, вот эти вот три момента, которые я обозначил в плане соединения, ну так, если грубо выразиться, соединение или единение перцептивной ауры вот этого и, соответственно, ауры духовной или ментальной. Поэтому мы не можем сказать, что... И поэтому, и не только поэтому, мы не можем сказать, что в ауротическом опыте это фантазматический опыт, на мой взгляд. Под фантазмом я понимаю состояние, в принципе, в психоаналитическом смысле, да, состояние возвращения забытого, возвращения и вытеснения одновременно. Состояние непроизвольное, то есть это не фантазирование. Но в ауротическом опыте, соответственно, совершенно понятно, его нельзя характеризовать как иллюзионистический опыт. Да? Даже как галлюцинация, это в этом смысле тоже не иллюзия. Хотя, конечно, ауротический опыт – это не галлюцинация. Ну и я не буду подробно останавливаться, поскольку вещи известны, когда Вальтер Бениамин именно говорит о духовной ауре, просто акцентировать момент, его знаменитое определение ауры, уникальное явление дали, как бы близок при этом ни был рассматриваемый предмет, а вот след он определяет наоборот, да, то есть явление близи как бы ни был далек этот предмет. Но нас здесь интересует аура, и, соответственно, вот это определение, оно какое-то стало таким классическим, но на самом деле меня все время удивляло, почему это, то, что это явление дали, понятно, но почему это уникальное явление дали, в каком смысле, да, то есть у каждого своя аура, видимо, наверное, это не так. Я постараюсь на этот вопрос в конце ответить, почему, на мой взгляд, это уникальное явление дали. И мы помним, что Вальтер Бениамин связывает феномен ауры прежде всего с культом, да, с религиозным, магическим культом. И, соответственно, вот эта недоступность этого объекта ауратического, пространственно-временная, как говорит Вальтер Беньямин, представляет собой главное качество культового изображения, соответственно, к этому он возводит и ауру. Если говорить об регионах ауратического опыта, мне бы хотелось прежде всего обозначить такую сферу, как Унхаймище. Да? Известная статья Фрейда «Das Unheimliche», которая переводится «жуткая», и термин «Унхаймище объект», он, соответственно, присутствует в научных статьях и так далее. Вот в этой интересной работе «Жуткая» Фрейд неожиданно ссылается на Шеллинга. Причем он делает одну ссылку, я потом процитирую, но в принципе, если читать Шеллинга, у него, конечно, есть в его философии достаточно определенная теория бессознательного. Она, конечно, связана сильно с мифологией, с его исследованием мистерии и так далее, но уже в системе трансцендентального идеализма, в принципе, здесь у Шеллинга это как бы красной нитью тема проходит. И остается загадкой, конечно, на что ссылается Фрейд в данном случае, то есть, потому что он конкретную цитату не приводит, но я об этом позже скажу. Я хотел бы сказать, что не только это можно у Шеллинга найти, вот когда он в «Жутком» ссылается на Шеллинга, можно еще найти не менее важные параллели, которые сейчас отмечу. Речь идет о лекциях по введению в мифологии Шеллинга. И здесь он пишет о том, что это так называемые концепции сукцессивного, то есть последовательного политеизма, да, что мифология, реальность мифологии, это, конечно, сознание. И сейчас я точно цитату. Вся мифология исчерпывается определениями сознания. Однако сам процесс, то есть эта последовательность представлений, то есть темпоральная, временная, они-то не могут, в свою очередь, быть просто воображаемыми. Они-то должны быть реально иметь, должны реально иметь место, действительно происходить в сознании. Не мифология создает эти представления, наоборот, мифология создается ими. И в другом месте Шеллинг говорит о кроносе, то есть о том, что вот я хочу выделить просто эту вот фразу, которая Фрейд буквально вот так вот формулирует в своем знаменитой интерпретации Градивы и Йенсена «присутствие прошлого в настоящем». И вот эта фраза, она примерно так же перешла в фильм «Вам звонит Градива», режиссер французский.
Какой? Ты не знаешь.
«Вам звонит»?
«Вам звонит Градива». Нет, там есть вот именно «Вам звонит Градива». Ну, если я вспомню, я сейчас как-то
Можно посмотреть, да.
Но он фильм такой для интеллектуалов и в то же время для...
Он снимал актер, который в «Маринбаде» играл.
Да. Нет, там он снимал просто «Градиву».
И вот там как раз, конечно, очень интересный фильм. Я его несколько раз смотрел. Очень интересный фильм. И там он просто вот сценарий отчасти написан прямо по вот этому тексту «Бред и сны в Градиве» Йенсена. И, соответственно... Вот эта фраза «присутствие прошлого в настоящем», вот я хочу сказать о Шеллинге, он говорит о кроносе, который, как говорит Шеллинг, окружен страхом в греческом искусстве, греческой поэзии и мифологии. Эти потоки религиозного страха, говорит Шеллинг, не поэтическая ложь. Страх испытывают здесь на деле, и только поэтому он становится подлинной поэзией. А испытывать реальный страх можно было лишь при условии, что в сознании осталось воспоминание о Боге. То есть, ну, в принципе, здесь, если говорить о феномене ауры, здесь мы в ситуации присутствия прошлого в настоящем всегда имеем эту двойную дистанцию. И вот в тексте «Бред и сны в Градиве» Йенсена Фрейд говорит: «Забывание не есть разрушение следа в памяти, не есть уничтожение. Забытый существует и является дееспособным. Прошлое существует в настоящем». А как мы знаем, механизм забывания и возвращения забытого – это одна из основ, в общем-то, фрейдовской теории.
Диди Юберман напрямую сопоставляет фрейдовскую, как он называет, Das Unheimliche, тревожную странность с концепцией ауры Беньямина. Он говорит, всему тому, что Беньямин пытался уловить в странном Sonderbar и необычном Einmalig, но здесь, наверное, уникальном все-таки переводе, характере ауротического образа. Благодаря тревожной странности мы обладаем не только секуляризированным, имеется в виду перешедшим из культа в сферу искусства, в сферу, может быть, и личной психологии, но и метапсихологическим определением ауры, как странного сплетения пространства и времени, как силы взгляда, желания и памяти здесь вместе взятых, наконец, как силы дистанции. И вот, как я говорил в начале своей статьи жуткой, да, Сунхаймлихе, Фрейд ссылается на Шеллинга, правда, не приводит цитату, а говорит, что в одном месте Шеллинг высказывает нечто совершенно новое о содержании понятия «жуткое», разумеется, не подделываясь по наши ожидания. И вот о чем речь. «Жуткое» — это все, что должно было оставаться тайным, сокровенным и выдало себя. То есть нечто вышло из тени, но его след хранит элемент удаленности и постоянно принуждает к работе по сокрытию. Отсюда рождаются вот эти по Фрейду интенсивные, ускользающие формы сновидения, фантазма и так далее. Я попытался у Шеллинга найти что-то похожее, но «Философия откровения» на русский язык переведена, перевод замечательный просто, лекции берлинские Шеллинга, но это 1000 страниц, и я как так интуитивно, соответственно, обратился к лекциям по демонологии, соответственно, где он рассматривает языческий культ, где он рассматривает философскую идею сатаны, Шеллинг. И, в принципе, там есть, конечно, на что ссылаться. Я просто приведу просто одну цитату. Шеллинг пишет: «Языческий культ представлял собой непрестанно повторяющееся примирение, преодоление противоборствующего начала». То есть это уже философская идея сатаны. Сам глагол «колеры» – «возделывать», «почитать», берущий начало в слове «культ», уже свидетельствует о том, что речь идет о сокрытии, о культационе, о том начале, проявлению которого надо препятствовать, которое надо возвращать в сокрытое и непроявленное. Ну, я думаю, что Шеллинг все-таки именно опирается где-то вот на, может быть, философию откровений или философию мифологии, она у нас не издана Шеллингу, но там похожие вещи, в общем-то, говорит, именно по поводу вот таких, скажем так, демонических сфер, истории, то, что Шеллинг сам называет демонологией. Мы можем выделить, соответственно, прозвучало определение, да, Unheimlich, но не совсем, потому что мы помним, что в этой статье Фрейд пускается не только в этимологию термина «Unheimlich», он приводит огромное количество значений, похожих слов из словаря немецкого языка, слова из греческого, латинского, французского, английского и так далее. И вот что интересно, в принципе, «Heimlich», да, «тайный», «сокровенный», «родной», и в каком-то месте «un» у Шеллинга, вот это «не», становится меткой, у Фрейда, да, меткой вытеснения. То есть он говорит о том, что как бы, ну, на уровне даже языка, что «Unheimlich» — это не просто не родное, это именно жуткое. То, что, и причем Фрейд говорит о двух, да, вытеснениях. Преодоленные от культуры, преодоленные, то есть это суеверие и так далее. И то вытеснение, которое возвращается. Да? И вот то, что возвращается, это как раз то, что было наиболее близко, интимно, скажем так, да, то есть то, что лежало не то, что на поверхности, а в глубине души, но то, что вытеснено, и то, что всегда должно идти, возвращаясь под знаком этого вытеснения или отторжения. Отсюда, собственно говоря, Фрейд и выводит не просто страх, а именно вот это состояние жуткого, которое является вот таким специфическим, может, эстетическим феноменом, да, то есть когда речь идет о возвращении когда-то близкого. Я тут неожиданно вспомнил Хайдеггера из того художественного творения, то, что близкое, да, родное не бывало огромно, не бывало страшно. То есть вот такая вот модальность появляется у этого Unheimliche. Что можно сказать по поводу Unheimliche как, соответственно, такого региона ауротического опыта? Во-первых, то, что он восходит из глубины давно известного знакомого. Да? То есть это
соответственно, не чуждое. Ун у Фрейда в этой статье – это, конечно, метка вытеснения с элементом возвращения. Во-вторых, Унхаймлихе обнаруживает то в феномене ауры, что писал Беньямин. Оно смотрит на нас, или ауротический объект, смотрит на нас, нечто готово поднять глаза. То есть некий элемент наваждения. Ну и традиционная реакция вот на такой феномен – это реакция, которая красной нитью проходит через историю искусства, литературы. Это прекрасно и страшно одновременно. Да? Здесь мы можем… то есть это и влечет, поскольку это родное, да, и в то же время оно всегда скрывается, и вот это вот состояние именно так и характеризуется – страх и красота одновременно. Я здесь даже могу сослаться на Плотина. На Плотина, на Пятую Энеаду. Но прекрасное, говорит Плотин, вызывает страх, растерянность, наслаждение, смешанное с страданием. Вот здесь он говорит о благе, что благо, соответственно, этого не имеет. И, ну, третий, может быть, момент, соответственно, здесь можно говорить о памяти и желании. Да, то есть, соответственно, вот эти термины, которые ярко характеризуют феномен ауры. Да, это не просто память, это желание, и желание, простертое в сферу памяти. Но мы помним, что вот этот угрожающий характер Унхаймлихе объекта в статье «Das Unheimliche» Фрейд связывает напрямую там с образом песочного человека, то есть с этой новеллой Гофмана, погружается, конечно же, в биографический материал Гофмана, как Фрейд, в принципе, всегда это делает. Ну и еще хочу повторить, что вот эти вот характеристики Унхаймлихе объекта, они, в принципе, характеристики эротического объекта. И, соответственно, вот Диди Юберман, на которого я опираюсь, он нашел прямую аналогию фрейдовского Унхаймлихе объекта с определением ауры Беньямина. Еще хочу повторить, что вот в центр вот этой всей операции Фрейд, конечно же, помещает вытеснение. А вот как определяет интенсивность формы, то есть ауротической формы, Диди Юберман. Не следует ли определить интенсивность формы метапсихологически, как возвращение вытесненного в сфере визуального и еще шире в сфере эстетического? Но я думаю, что здесь, конечно, мы можем говорить и о сверхвизуальности, то есть, конечно же, ауротический опыт – это не есть опыт только восприятия. Белинский, в целом высоко оценивший риторический прием повесть «Гоголь и Вий», все же отметил с точки зрения критика неудачу Гоголя в фантастическом, а именно в описании привидений, назвав, однако, там чтение хамы в церкви, восстание красавицы, явление Вии бесподобными. Белинский писал: «Вообще, надо сказать, фантастическое как-то не совсем дается господину Гоголю. И мы вполне согласны с мнением господина Шевырева, который говорит, что ужасное не может быть подробно. Призрак тогда страшен, когда о нем есть какая-то неопределенность. Если же вы в призраке умеете разглядеть слизистую пирамиду с какими-то челюстями вместо ног и языком вверху, тут уж не будет ничего страшного, и ужасное переходит просто в уродливое». Но эта слизистая пирамида, конечно, это первая редакция Вии, потому что Гоголь переделал концовку Вии под влиянием Белинского, скорее всего. Но вот эта первая редакция, она действительно напоминает и сюрреализм, и Голливуд, ну и так далее.
Да, слизь – это очень важно.
Здесь сложно не согласиться, конечно, с мнениями Белинского и Шевырева в том смысле, что вот этот бестиарий, который описан в Вии в «Третьей ночи», являет нам таких отвратительных существ. Они не ужасные, они отвратительные, даже где-то комичные. Так? Но речь-то идет, даже натуралистичная, но речь-то идет, конечно, о каких-то аллегориях, где-то напоминающих там адских персонажей Иеронимуса Босха и так далее. Но дело в том, что в мифологически насыщенное повествование здесь вторгается картина с этими уродливыми, безобразными, комичными существами, но не эти персонажи. Разумеется, исключая Вии, не эти персонажи, которые представляют собой, скорее, наверное, декорацию мифологического сюжета, не они вызывают то странное доверие, о котором писал Розанов в статье о Гоголе.
Розанов писал, Гоголь какой-то кудесник. Он создал третий стиль. Этот стиль назвали натуральным. Но никто, и Пушкин, не создавал таких чудодейственных фантазий, как Гоголь. «Виль» и «Страшная месть» — суть единственной в русской литературе по фантастичности вымысла, повести, и при том такие, которым автор сообщил живучесть, смысл, какое-то странное доверие читателей свое. Я хочу сказать, не вчуешь какую-то истину, хотя их фабула переступает границы всякой возможности. Ну, Василий Розанов не комментировал, соответственно, вот эту истинную правду, но интуитивно мы чувствуем действительно, что эти произведения из ряда вон выходящие. В самом деле, резкая красота усопшей казалась страшной. Может быть, даже она не поразила бы таким паническим ужасом, если бы была несколько безобразнее. Но в ее чертах ничего не было тусклого, мутного, умершего. Оно было живо, и философу казалось, как будто бы она глядит на него закрытыми глазами. Я взял только один, как бы, абзац, потому что это такое эстетически насыщенное повествование, еще образ церкви. Мы видим, что визуальное выступает здесь из сферы видимого. На мой взгляд, вот данная эстетическая структура, которой можно привести целый семантический ряд, вплоть до падшей Софии, ну и так далее, здесь можно... Все это не так важно, мне кажется, это абстрактная эстетическая структура, которая прямо отсылает к бессознательному и к структуре Унхаймлиха. И я вот, собственно говоря, так этот персонаж и воспринимаю. Это фигура. То, что Жак Рансьер называл в эстетическом бессознательном, в своей работе, называл фигуративной сферой бессознательного. Это не фрейдовское эстетическое, да, бессознательное, фигуративной сферой бессознательного. Это всегда фигуры. Да, то есть они, ну, как бы являются некими, не копиями, да, а некими оригиналами, но бесплотными. Это всегда некие фантазматические такие образы. И даже их можно, может быть, даже назвать теоретическими фантазмами, как та же самая вот Градива, да, образ какой-то коры. И, соответственно, в чем фантазм Градивы заключается? Это и Шиллер, и Гегель, и так далее, как Рансьер пишет. Это жизнь, воплощенная в искусстве, искусство, воплощенное в жизни. То есть то, чем бредили и жили и философы, и поэты, соответственно, и художники. Вот, кстати говоря, когда вот сейчас процитировал, она как будто глядит на него закрытыми глазами, тут же вспомнилось высказывание Беньямина. «Чувствуя ауру вещи, мы приписываем ей способность поднять глаза». Вот такие фигуры, соответственно, будь это в литературе или в живописи, они, конечно, являются вот эти вот теоретические, да, или там эстетические, неважно, как мы назовем, фантазмы, они тоже являются объектами ауротического опыта. Но мне кажется, вот я, например, не видел картин, которые бы иллюстрировали гоголевский вий, вот, соответственно, эти сцены, хотя они, в общем-то, живописные. И я думаю, что вот такие персонажи, они, в принципе, годятся для повествования больше, не для визуальности, потому что здесь мы переходим уже вот в этих фигурах, это, опять-таки, да, не копии, это какие-то бесплотные оригиналы, тому уровню ауры, который направлен уже вот на эти объекты фантазматические. Мы чувствуем эту ауру, в принципе, она существует. Но я не буду пускаться здесь в психоаналитическую интерпретацию этого фрагмента, потому что у Гоголя есть диалог женщины, там женщина представлена иначе, поскольку придется обращаться к работам Фрейда, к терминам, которые не очень удобно, скажем так, произносить в аудитории. Но здесь мне главное было сказать, как бы обратить внимание именно на этот теоретический фантазм, на эту фигуру, которая, в принципе, является собой вот эту структуру ауры, описанную, соответственно, у Вальтера Беньямина. Есть еще один регион объектов ауротического опыта, но здесь перекликаются фонетически, эротический объект ауротического опыта. Стремление овладеть объектом влечения и в то же время отстояние от него на принципиально непреодолимой дистанции, опять двойная дистанция, доставляющая к тому же особое удовольствие. Кто читал исповедь Жан-Жака Руссо, на первых страницах он говорит об этом удовольствии, позволяет интерпретировать ауру в терминах эротики. Эротический фантазм направлен на объект любви, которым, однако, нельзя завладеть. в буквальном смысле неземное желание созерцать божество, то есть нереализуемое в феноменальном смысле желание, владеет влюбленными в мальчиков и юношей, мужчинами в платоновском Федре. Все мы знаем этот диалог. Состояние эраста, то есть эротический восторг, Платон называет лучшей из всех маний. Согласно Платону, неистовство этого рода возникает вследствие пробуждения памяти, то есть анамнесиса, округа вращений душ в небесных сферах. Ну и вот в таких хитросплетениях эротических, духовных, религиозно-мистических устремлений проницательный взгляд эраста прозревает в облике прекрасного юноша черты божества. Между тем человек, только что Платон, да, посвященный, пишет, в таинство, много переводчик, точнее, созерцавший тогда все, что там было, при виде божественного лица, хорошо воспроизводящего ту красоту или некую идею тела, здесь мы вспоминаем пир, да, лестница красоты, сперва испытывает трепет, на него находит какой-то страх, вроде как было с ним тогда, все время отсылка к этой памяти. Затем он смотрит на него с благоговением, как на Бога. Если бы не боялся прослыть совсем неистовым, он стал бы совершать жертвоприношение своему любимцу, словно кумиру или Богу. А стоит тому на него взглянуть, как он сразу меняется, он как лихорадки его бросает в этот в пот и необычный жар. Вот это необычное состояние, в котором совмещается страдание, страх, восторг. Сам Платон говорит о том, что эта странность такого смешения терзает душу Эраста и вводит его в состояние этого неистовства. Оно разрывает. Это вот есть вот эта двойная дистанция. Он, к чему он стремится здесь? Он стремится к этому юноше? Вроде бы да. Но в то же время он стремится отследить в нем, как вот выдаленный, выдали, да, стремится отследить идею божества, то есть то божество, которое когда-то сопутствовало его душа, увидеть нечто иное, как вот Марион говорил по поводу идолов, взгляд насыщается, да, как бы возвращается себе, но я этого здесь не вижу, вот, в контексте того, как говорит Платон, потому что задача Эраста увидеть божество, это не что иное, как тоже регион ауротического опыта. Вот такая эротика. И здесь важна анамнезис, важна память. И если мы вспомним понимание ауры Бениамином, то он не понимал, не связывал ауру с каким-то таким безотчетным галлюцинаторным влечением, ни в коем случае. Здесь очень важна была работа памяти, то есть вот эта дистанция, двойная дистанция, и близкая, и далекая. Уникальные, необычные явления дали, как бы близок при этом предмет ни был. Но уж в сфере эротики, уж куда ближе, и все равно речь идет об уникальном явлении дали. Из этого конфликта и рождается то, что Бениамин называл шоком, шоком в непроизвольной памяти. Мне еще хотелось в двух словах сказать о вот этом искусстве минимализма, о котором пишет Жорж Диди Юберман. И как раз на материале этого искусства минимализма он и говорит об ауре и эротических объектах также. И у минималистов есть два таких контрастных произведения, которые с одной стороны пытаются исключить ауру, а с другой стороны представить чистую ауру. Первое. Возник вопрос. Как создать визуальный объект, лишенный пространственного иллюзионизма? То есть лишенный работы памяти, ассоциаций и так далее, чтобы просто этот объект был самим собой и ничему не отсылал. Теоретик и практик искусства минимализма Дональд Джад, увидев, да, то есть констатируя, что даже абстрактная живопись страдает иллюзионизмом, потому что два пятна на плоскости так или иначе создают, по словам Джада, некую дистанцию и глубину, и встал вопрос, как избавиться от этого иллюзионизма. Ответ был дан очень простой. Прямо как об этом пишет Платон в Филебе. Диалог, да? Истинное удовольствие, чистое удовольствие – это удовольствие от созерцания абстрактных форм. Нужно создать объект, трехмерный пространственный объект, который не изображает по ту сторону себя ни времени, ни пространства и так далее, упраздняет
всякую даже композиционную деталь, потому что речь сейчас идет о классическом произведении «Параллелепипед из фанеры». То есть, разумеется, одна часть виртуально нейтрализует другую. Здесь никаких в этом смысле деталей не может быть. В этом смысле был создан объект, ну, в этой идее, да, который, в принципе, исключает ауру. А вот противоположный объект назывался так. Производство пара. Производство пара. Пара. Этот Роберт Моррис, автор. То есть производство пара, то есть речь шла просто о паре, да, речь шла об испарении, да, то есть это произведение без близости и дали, то есть которое фактически погружало вот некую изначальную ауру в буквальном смысле, в наибуквальнейшем смысле, который, собственно говоря, и есть вот это испарение. Хотя, если взять, брать искусство минималистов, конечно, оно располагается посередине. Они даже вот это произведение с падающей колонной, как, по-моему, 3,5 минуты стоит, уже вводит некую темпоральность. Колонна стоит, лежит, покоится и так далее. В качестве итога мне бы хотелось обратить внимание еще на, не специально уделяя этому внимание, просто акцентировать, сделать акцент на таком, несомненно, ауротическом объекте, как руина. Ну, этому посвящено очень много, и мы знаем фильм Сакурова о Робере Юбере и так далее. Руина может, конечно, здесь быть таким, ну, образцовым примером для понимания ауры. Когда мы смотрим на руины, действительно, ауротический опыт деформирует восприятие. Арка становится непроходимой, да? Стена как бы становится прозрачной, то есть настолько сильно меняется это восприятие, и мы понимаем, что здесь как бы вещи в своей вот в обычной вещественности рассеиваются, и, соответственно, ауротический опыт, он где-то находится на границе предметности, на границе предметности. А в чем же его уникальность, на мой взгляд? Как это мы читаем в определении Беньямина, почему это уникальное явление дали. Речь идет о неких фигурах, вот как Паночка, Вии, как Градива, соответственно, они уходят так или иначе в мифологию, конечно же, о фигурах, которые остаются в памяти человечества. Да? И, соответственно, в этом смысле это всегда фигура, это какой-то лик или фигура, которая всегда имеет некое уникальное лицо, и мы можем говорить об этой уникальности. И это прежде всего, конечно, фигура, это какое-то фантазматическое нечто, да, но не реальное, конечно, восприятие объектов. Ауротический опыт – это, конечно, уникальная, в общем-то, сфера, данная человечеству, я думаю, еще с самых древних времен, которая, в принципе, заслуживает такого достаточно серьезного внимания. На мой взгляд, наиболее приемлемой методологией для исследования ауротического опыта – это феноменология и психоанализ. Я пытался что-то найти другое, ну, в смысле, чтобы предмет был адекватен, да, чтобы никакой другой методологии я не нашел. Буду рад, если какие-то будут суждения высказаны, еще каким-то методологиям обратиться для исследования.
Ну, спасибо вам большое, Вячеслав Владимирович.
Спасибо.
За такое содержательное выступление, к сожалению, главный специалист по фантазмам сегодня отсутствует. У нас есть такой аспирант, который собирается заниматься как раз областью призрачного, галлюцинаторного, видимостями, но вот что-то его задержало. Вы знаете, я думаю, что мы начнем с вопросов, наверное.
Конечно,
есть,
да,
вопросы. Да. Вопросы, господа?
Пожалуйста, я понял такого, что эротическое и сейчас второй термин. Ментальное вы отождествляете как явление, так, нет?
Но не совсем, потому что я начал с перцептивной ауры и ментальной. То есть перцепция, я обратился к работам Гуссерля, Мерло-Понти, то есть феноменологии восприятия, к этим сферам. Поэтому в ауре я пытался показать вот в первой части сообщения о том, что они соединяются. То есть вот
как?
Перцептивные. Но я выделил три пункта. Три пункта. Первый пункт касался, соответственно, возможности мыслить двойную дистанцию с точки зрения...
Хорошо, я вот, понял, я просто
пропустил. То есть здесь, то есть речь идет о подключении, например, опыт тишины, я могу добавить, да, синевы и так далее, когда мы и созерцаем, и воспринимаем одновременно, да, то есть мы не можем сказать, что мы мыслим эту тишину, но мы ее созерцаем, но восприятие наше работает. Или, как я приводил цитату из Мерлопонти, опыт синевы, то есть синее небо, когда мы как бы растворяемся в наших ощущениях, да, соответственно, мы не можем сказать, что только перцептивный опыт, но он перцептивный одновременно. Вот, то есть речь шла о действительных возможностях соединения, то есть этих аур, как мы называем. Потому что изначально в Греции там, если этимологическим исследованиям следовать, там аура употреблялась в материальном смысле только. Я еще сделал акцент на учениях о истечениях эйконов, симулякров, это античное учение, натуралистическое.
Я думаю. У меня есть вопросы, два даже, откровенно говоря. Но это вопросы. Вы знаете, вот у вас, ну, как-то, с одной стороны, очень явно присутствует материальная линия, так сказать, материалистическая, и это мне симпатично, но периодически она перебивается такими вставками, как, например, духовная аура, о чем вы говорите применительно.
Ну, ментальная, может быть,
сказать. Нет, ну, у Бенемина, конечно, таких высказываний нет. Но дело даже не в том, что он не употребляет слово «духовная аура», дело в том, что сам строй его мысли, может быть, немножко в другую сторону нас направляет. Потом вот вы говорили, глубина души применительно к Фрейду, вот такие вещи. И, в общем, если на самом деле...
Так, оговорка по Фрейду была.
Ну, не страшно. Я имею в виду, просто с одной стороны есть очень явный материалистический взгляд на вопрос, на предмет, а с другой стороны вот такие, я бы сказала, вкрапления, которые немножко с ним диссонируют. Но на самом деле вопрос у меня есть другой, более, на мой взгляд, существенный. Мне кажется, в вашем докладе сталкиваются две концепции фактически. Это понимание ауры как дистанции и понимание ауры как среды. Вот это труднопримиримые вещи, ну, может быть, их можно каким-то образом примирить, но мне кажется, нет. Потому что, конечно, бенеминовская концепция нас подводит к пониманию ауры как дистанции. И так это интерпретируют его позднейшие толкователи. А вот среда... Это вот как раз сфера отсутствующего здесь нашего аспиранта, который пытается сказать, что мы не можем отделить себя от, грубо говоря, воспринимаемой субстанции, я не знаю, как было бы лучше назвать. Ну, в общем, короче говоря, это совершенно разный взгляд на предмет, как мне представляется.
Спасибо за вопрос. На самом деле...
Как это примирить? И вообще, возможно ли примирение?
Нет, мой вопрос как раз продолжает.
Ты продолжишь, да.
Потому что вот вы как бы настаиваете на том, что феноменология и психоанализ являются для вас тем, через что можно изучать ауру. А мне кажется, ну, по крайней мере, как раз феноменология – это явно та дисциплина, для которой аура является каким-то непреодолимым пределом. Да? И вот отчасти это связано с вопросом Лены, потому что феноменология в ее гусарлианском и даже в том виде, в каком Мерлопонти, а вы на них прежде всего ссылаетесь, она связана с познанием вещей. Это же как бы строгая наука в каком-то смысле, ну, как Гуссерль ее называл. А аура, даже в вашем представлении, это, и вот здесь возникает эта идея дистанции, то, что закрывает вещь, да, то, через что не может пробиться это чистое сознание, что останавливает работу редукционных механизмов. И вопрос тогда, и получается, что это такая недофеноменология должна быть, или феноменология, связанная с недостаточностью самой феноменологии. Ну, то есть вот аура как раз это то пространство, через которое она, по идее, не может пробиться. А если она через него пробивается, тогда аура что-то другое. Понимаете? Тогда аура – это какое-то наслоение или там шелуха, кстати, Бенемин использует эти слова. Да? Да, да. Там хаст по-английски как-то переводит. Хаст. Да. Вот. не помню, как это по-немецки звучит. Но не важно. Важно, что здесь действительно Беньямин подходит к ауре материалистически, как к тому, что должно быть снято в каком-то смысле. Снято. А для вас она является таким сущностным образованием, которое запрещает сущность. Такой парадокс. Ну, на
запрещает?
Эму. Запрещает, да. Но она сама по себе из мира сущности оказывается. То есть она есть, у нее есть эти характеристики сущностные, но она запрещает доступ к сущности. Это такая сущность, ну, не случайно у вас появляется этот лукрециевский симулякр, который, наверное, должен ключом быть, может быть, к такого рода странному объекту. Ну, вообще, это странный, конечно, объект. Ну, я не знаю, может быть, у вас есть ответ, потому что...
Ну, я пытаюсь ответить. Да, да. Здесь, наверное, феноменологию-то нужно понимать в более широком смысле, то есть не только как феноменологию восприятия, и там в ментальные процессы, там, фенология Сартра, фенология воображения и так далее. То есть это же дисциплина, которая, можно о сновидениях говорить и так далее, и так далее. То есть дисциплина, которая, в принципе, касается может касаться всех аспектов сознания. Поэтому здесь, мне кажется, феноменологии памяти, может быть. То есть мне кажется, здесь нет.
Смотрите, с точки зрения феноменологического метода. Извините, да, вот вы отвечаете уже, и получается, что для вас аура и феноменология связаны с ауротичностью в связи с сознанием. Но психоанализ как раз говорит о бессознательном характеристике ауры. Как это применить?
Ну, так же, как сознание и бессознательное взаимодействовать. Ведь Фрейд, он так и не дал окончательного определения бессознательного. Это же функция для того, чтобы объяснить динамичные процессы, да, и это просто имена сознания, бессознательность и так далее. Поэтому здесь я не вижу каких-то препятствий в этом смысле, и, ну, как бы жестких критериев, что феноменология занимается только сферой ясного там отчетного сознания, или вообще просто сферой сознания.
Препятствия, вот вы не видите, а я вижу препятствия.
Ну, извини, да, Олег, да. Вообще-то есть разные феноменологии. Есть,
ну, вот, есть, да, да, но их не коснулись, да.
Да, ну, я имею в виду Марион есть, который пытается построить заново первую философию, феноменологию как первую философию.
Нет, причем есть Мишель Анри, материалистическая феноменология, которая, между прочим, максимально, мне кажется, близка тому, что вот вы пытаетесь сделать. Это тоже такое парадоксальное соединение, материалистическая феноменология. То есть это попытка феноменологии не сознания, а феноменологии опыта, да. Вот, и мне кажется, это максимально близко к тому, что вы пытаетесь. То есть для вас аура все-таки сфера опыта, и вы все время поэтому блуждаете, что это за опыт. Опыт восприятия или это как то, что вы называете ментальным опытом. А это опыт ни того и ни другого. Понимаете, как мне кажется. Ну
это, да. В моем понимании, да, это да. Действительно ни того, ни другого. То есть это соединяется. Сама дистантность это
есть. Но когда вы берете психоанализ и феноменологию, вы берете и то, и другое. Понимаете? А не то, ни другое. А здесь, возможно, по отношению к этим дисциплинам важно было бы установить дистанцию, которую сами эти дисциплины не формулируют. Например, вы берете жуткое, да? Но жуткое – это Унхаймлиш. Это же оно не только имеет отношение к индивидуальному восприятию. Там есть вот этот корень Хаймлиш – это, ну, то есть уют. То, что связано с домом, близкое, да, то, что связано с каким-то опытом совместного существования людей. Тут через это можно интерпретировать.
Но Фрейд, он же так,
да,
и,
да.
Собственно,
он так, он между прочим, он это и описывает, да, в этой работе. Ну, нет, нет, там у Фрейда это связано с, именно
да.
с
сборы, да. Это этимология.
Да, это этимология.
И он приходит к парадоксальному, на первый взгляд, выводу, что да. наиболее странное, жуткое, как у нас переводят, да. и близкое, наиболее близкое фактически обозначается одинаково.
Да, 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 да. Вот это такая диалектика такая. Но там, но туда косвенно, если так приглядеться, проникает вот эта категория, которую я бы назвал категорией уюта, да, неуютная. Вот да. Я бы это неуютным называл. А неуютное, оно не связано с тем, что это связано с нашим именно перцептивным опытом, а с нашим опытом коммуникации, существовать вот вне дома, да, И здесь будет уместна ваша античность тогда, которая все время занималась соединением домашнего очага и путешествия Меркурия, Гермеса и Гестии, мира Гермеса и Гестии. То есть здесь другие немножко варианты возможны. Но то, что для Беньямина, которого вы употребляете, этот опыт, именно опыт ауры коллективный и культ, это коллективный опыт, а не индивидуальный. Нету никакого индивидуального культа. И аура рождается только в коллективном культе. А феноменология и психоанализ настаивают на индивидуальности бессознательного и сознания. И вот тут, конечно, противоречие с беньяминовской аурой колоссальное. Конечно, вот как его преодолевать, совершенно непонятно. Да, ну, это такие апропо замечания.
Еще прошу больше.
Да. Ну, может быть, кто-то еще есть.
Да, есть реплика и вопрос. Реплика относительно дистанции среды, о чем было как раз упомянуто. Такой вариант преодоления противоречия. Можно быть посчитать, что сама аура это может быть некоторым фактом существования самим по себе, и она понимается как среда в таком случае. Но она чувствуется как дистанция, если есть попытка проявить свое существование в каком-то конкретном присутствии, относительно проникновения в объекты. То есть это опять стадия объекта ауры.
В любом случае, среда, но тут это пронизывающая диалектика. Среда, если человек, скажем, пассивно, да, ведет себя в этом ауротическом опыте, это все равно некая активность, потому что то, что на него воздействует, то, что возвращается, это все равно требует эмоций и так далее. То есть я думаю, что здесь дистанция, это хороший, конечно, очень вопрос, дистанция и среда. Мне кажется, все-таки, если продумывать эту мысль, все-таки они должны где-то сняться, сама их противоположность, потому что мы мыслим все-таки более пространственно, да, здесь вот эти декартовские экстенсии, это, они снимаются уже в дистантности, да, в простертости вот в этих вот категориях пространственности, они уже снимаются.
Да, ну, в общем, скорее всего...
Но это можно продумать, конечно, даже нужно.
Вот, ну, мне кажется, как раз противоречие...
А вы знаете, если я вас правильно понял по поводу Фрейда, если я правильно понял вас, что вы имели в виду, если нет, вы меня поправьте... Фрейд все-таки по-другому осмысливает жуткое, то есть, обращаясь к Гофману, то есть, это, может быть, извлечь можно из Фрейда, ну, как-то интерпретировать, или просто...
Я просто говорю, что там есть есть ход через Фрейда к тому, что делает Беньямин. Вот, например, вы просто ссылаетесь на этот пассаж внутри произведения искусства в эпоху технической, но есть краткая история фотографии, есть эссе о Кафке, например, где тоже он касается ауры. И для него аура связана с фотографией очень сильно. Понимаете, с техническим средством.
Оно сокращается как
Как
раз то есть... камера не возвращает, в отличие от картины, камера, как он пишет метафорически, может быть, не возвращает человеку его взгляд. Вот это еще одно определение.
И там есть очень много таких. Он, конечно, это вы совершенно правы, это такое очень скользкое определение, которое он дает. У него много интерпретаций, оно такое нечеткое. И вот действительно хочется понять, что такое дистанция. Мне вот для меня то, что делает Дидье Берман, не кажется убедительным.
Это,
просто
мне кажется, затуманивается.
Это дистанция. Ну, как бы все, что угодно становится дистанцией. Мне кажется, чуть-чуть вы идете вот в эту сторону в своем докладе, вы ее видите везде. Такая оптика, когда дистанция и аура везде. Но Беньямин как раз крайне ограничивает сферу действия ауры. Он как раз говорит о том, что благодаря фотографии мы видим, где она была, области очень четко, и что она там исчезает. И благодаря ее исчезновению мы видим крайнюю узость возможности ауры. А у вас она везде, несмотря на то, что написал Беньямин. И вот у него есть эссе вот о Кафке, где он говорит, что фотография иногда может ауру сохранять. То есть она да, да, да и он это в краткой истории фотографии говорит, там в патине старых фотографий сохраняются, там, где она какие-то связи с живописью имеет. А в эссе о Кафке он анализирует фотографию маленького Кафки 87-го года, и он связывает это со своим берлинским детством, у него даже такая есть перекличка. И он говорит, что вот есть, когда возникает случайное совпадение, непреднамеренное совпадение с опытом другого, который... с меланхолическим, утраченным опытом, вот этой модель утраты, то вот в этом уникальность, которая может повториться, да? Вот вы с этой уникальностью правильно очень поставили вопрос, что это за уникальность, которая в эпоху тиражирования и в эпоху дистанции непреодолимой возникает. А это именно уникальность, которая повторяется через опыт памяти, через опыт воспоминания, который дан через чужую фотографию. Вот. И вот он находит такую возможность существования ауры через случайные соединения, непреднамеренные соединения с образами, данными фотографиями. Ну, то есть здесь есть какие-то моменты,
знаете, я еще вспомню,
коллективного
по поводу вот этого переводов. Чувства. Там есть перевод такой, у меня есть брошюра, uh-huh. значит, этого определения Бениамина. Аура – уникальное ощущение, да ли?
Да, ну, да, это уже, ромашка.
Уже другой перевод, уже не явление ощущения. Но здесь uh-huh. на самом деле разница. Uh-huh.
Потому что я помню, извините, уникальное явление дали.
Появление или явление.
Явление дали,
как
да.
бы близок.
Там «Empfindung» и «Erscheinung» все-таки разные слова.
Нет, там...
Ну, у есть разные редакции, да, правильно Олег говорит. Есть же еще краткая история фотографии, так, где, может быть, повторяется это определение с какими-то модификациями, я сейчас точно не скажу. Но вот он действительно говорит, что фотографии в первое десятилетие своего существования по-прежнему являются ауротической. А вот основания, на которых mm-hmm. он ее наделяет ауротичностью, удивительно, они гетерогенны. Потому mm-hmm. что он говорит о социальном аспекте существования такой фотографии, а именно восхождение класса буржуазии. Он говорит, это идеальное совпадение фактически объекта изображения со средствами его технической фиксации. Он говорит о каких-то формальных элементах фотографии, что недостаточно развиты камеры, там есть такой момент, недостаточно развитость этих технических средств. И что-то еще, какие-то три совершенно разных элемента, которые в его интерпретации складываются в ауротическую характеристику этой ранней фотографии, которую она мгновенно теряет.
Но дело в том, что аура для него это существенно. Вот для вас аура как бы всегда есть во всей эпохе, а для Бениамина аура – это факт секуляризации мира. То есть, когда мир религиозный, никакой ауры нет. Есть просто вера, ритуал и т.д. и т.п. Вы наделяете это аурой из нашего секулярного мира. И для Бениамина это принципиально, что аура возникает в тех объектах, где раньше была вера, сегодня возникает вот эта утрачиваемая аура в произведениях искусства, в отличие от предметов культа религиозного. Мы наделяем аурой произведения искусства, потому что у нас уже нет религиозного...
Нет, понятие секуляризация.
Да. А ну какая секуляризация в античности? Никакой там секуляризации нету.
А вдруг да. есть аура как среда в определенную эпоху? Это... Дистанция...
А что это такое? Что
это вот сейчас там знаешь, такая что-то... есть немецкие социальные феноменологи, биометам, которые занимаются этим. Я, честно говоря, совершенно это не могу понять.
И там получается такая вещь странная, что вот согласно этой новой интерпретации немецкой, что это некоторая... Среда посредник, ну вот как у древних, какое-то такое пространство,
ну,
через,
вот
которое идут,
чего
да, через которое
вы говорите,
идут какие-то потоки, флюиды, не знаю что, но это очень странная интерпретация.
Ну, есть такая социальная, современная социальная феноменология, да, тоже у немцев, которые занимаются атмосферой. Она идет, и потом. Агамбин отчасти в эту сторону движется, да, когда интерпретирует Бениамина, он отсылает к этому Даде, Леон, который амбиенс.
Нет, это другой, по-моему, другой. Да, это не имеет значения. Нет, нет, нет. Там действительно, когда впервые было употреблено это слово, оно впервые было употреблено в литературе, в художественной, в каком-то
контексте. Не Альфонс Даде, а Леон Даде. Альфонс Даде это писатель.
Но это не имеет значения. К сожалению, ничего не добавляет к пониманию ауры.
Нет, просто аура как проблема возникает достаточно поздно.
Да, вот к продлению вопроса про среду и дистанцию, что так среда может быть дистанция, если она просто присутствует, либо может даже присутствовать, говоря про вопрос, что аура не есть всегда. И она становится дистанцией, когда есть попытка участвовать в ней.
В чем?
А в чем?
В ауре. В ауре, как в ней участвует?
А как вы в ней войдете?
Но это не сам факт присутствует к таковой. То есть,
что значит участвовать в ауре?
Это попытка с ним взаимодействовать.
Что это значит, взаимодействовать?
Ну вот эта попытка создает дистанцию. Это попытка понять, что есть объект.
Она не есть объект ауры.
Нет, но объект это находится в ауре. И попытка понять объект через ауру.
Вот у Бениамина есть такой шок. Ну как бы вот этот шок. То есть это... Не, это активность какая-то, да, но это не та активность, чтобы ее так вот проявлять. Да, это все равно состояние какого-то вдыхания, там, вот, ну.
Ну, это заведомо неясность просто, может какую-то связь выявить между средой и дистанцией.
А вы знаете, вот в этимологии еще я вспомнил, встречается, значит, такое воззрение, что уже у Петрарки лаура, аура, уже вот. Да, смешно.
Нет, ну получается...
Ассоциация лаура.
Нет, то тогда получается, что к двум определениям, которые здесь уже прозвучали, а именно дистанция и среда, ну, это и вы же говорили, на самом деле, есть еще и представление о некоторых фантазматических образованиях.
Да, вот это вот
это. Это же получается третья линия.
Третья линия, потому что здесь как раз вот психоанализ, по-вашему, должен работать, а фантазм – это совсем... Это сфера вообще виртуального.
Да. Дело в том, что я только приступил к этой теме. У меня еще нет, понимаете, да, то есть таких всех всевозможных... Но вы очень хорошие вопросы на самом деле поставили, потому что они действительно заставляют задуматься. Вот.
Да, и потом, вы знаете, вот вечная наша проблема, то, что мы часто обсуждаем на семинарах, конечно, аура как понятие относительно свежее, которое появляется в эпоху технической воспроизводимости, собственно говоря, ее и описывает во многом. То есть мы узнаем об ауре в момент ее утраты, как справедливо сказал Олег. Вот как раз технические средства нам об этом косвенно сообщают. Вот как можно и можем ли мы вообще экстраполировать это понятие вот на эпоху, к нему не имеющие отношения, в том числе на эпоху античности.
Ну, это можно, я думаю, делать, но механизмы, потому что механизмы коллективности, которые связаны, техническое воспроизводство, это же как там, Бенимин, вкус к однотипному в мире.
Нет, выжимает ощущение однотипного даже из уникальных объектов. Тяжело выражается.
Нет, там даже
ну, то есть мы не воспринимаем, там речь идет, конечно, о коллективных механизмах восприятия. О коллективных механизмах восприятия. То есть восприятие устроено таким образом, восприятие заведомо коллективное, что оно не видит уникальное. Оно видит только одинаковое, однотипное, повторяющееся.
Более того, когда речь идет об уникальном, чтобы нечто стало уникальным, оно должно достаточное количество повториться, чтобы его стали культивировать как уникальное. Это, ну, это парадокс массовой культуры. Поэтому само понятие уникального сегодня оно как бы не работает в тех терминах.
Я вот интерпретировал эту уникальность через вот эти фантазматические фигуры, которые явно.
Это возможно, если фантазм у вас приближается к виртуальному. Но виртуальное не имеет сущности, и фантазматическое не имеет сущности. К нему нельзя приблизиться.
Знаете,
феноменологическим
с греческого путем. Языка, вот слова арвейского, есть два значения фантазма. На самом деле, значит, одно значение – это призрак, пустое воображение, другое значение – явление. Ну, там как-то вот явление и что-то. То есть два все-таки вот разных значения в этом слове.
Ну, если вы идете по линии призраков, тогда вам Деррида здесь
поможет. Нет, я по линии явлений.
Да, по линии явлений, тогда никто не поможет.
Ну, почему? Марьян занимается в какой-то степени.
Феноменами.
Феноменами.
Насыщенными, вот тот, который перенасыщенный.
Насыщенный феномен.
Можно перенасыщить их.
Но у него нет призраков, как таковых.
Да.
Ну, может быть, вот какие-то соображения другие, может быть, кто-то еще хочет высказаться, вы хотели мне что-то сказать?
Да, тоже про аватару, в частности, попытку увидеть ее там, где ее раньше не было, даже как некоторые категории. Может быть, попытка посмотреть на фон как на объект, то есть, когда сейчас вообще обсуждается Ару, что она есть. Это то, что меняет понятие реального вообще. То есть, мы пытаемся увидеть какой-то фон как отдельный объект. Таким образом, непонятно, в каком фоне мы существуем.
А, вы имеете в виду такое иллюзии? Движение. Вот есть иллюзии «Призрак Наполеона», когда мы смотрим, а между ветвями...
Нет, это очень видим, важно, да.
Видим,
да.
Я хотел об этом, но не стал, потому что...
Это парапсихология.
Между ветвями мы видим в промежутке фигуру. И, в принципе, да, вот это вот...
Про сам факт того, что когда смотрим на ауру, мы уже выделяем ее как объект. Хотя
нет, я знаю людей, которые ее видят. Реально, так он говорит,
ну
у тебя сегодня такая розовенькая, он говорит.
Это свечение.
Неплохо.
Ну,
я
не знаю,
справа, ну, условно, фон и пофиг, такие вещи. Как реальность меняется от того, насколько...
Ну, это очень расширяет и размывает понятие, понимаете? Фон, да. Тогда вы должны работать с парой фигура-фон. С чем работает психология.
Да, и непонятно, зачем тогда термин «аура», потому что и он за собой влечет.
Какие-то смысловые реакции, операции оценки вообще текущего.
Да, потом вы знаете, извините, пожалуйста, вот Диди Уберман, конечно, загадочный толкователь старых авторов.
Я бы его запретил.
Нет,
что
я
по
старым Фрейдом. Но вы знаете, я должна сказать, что он любит вообще идею симптома фрейдовского.
Да.
Любит очень. И вот
да.
Я смотрела там какие-то его сочинения в связи с Варбургом. И там он пытается, он просто берет этот механизм, ну, в некотором роде возвращение вытеснил, но там более тонкая работа, связанная с тем, что он говорит, симптом, мы никогда не застаем симптом в момент его проявления. Вот как только мы его захватили, он уже другой. Это уже другое.
Да,
то есть это фактически чистый механизм трансформации. Нет, я знаю, он берет это у Фрейда, но это не просто заявление о том, что я работаю с там, возвращением вытесненного, а это уже какие-то более, так сказать, прописанные вещи. Вот такие моменты он у Фрейда выделяет, он вообще любит Фрейда, возвращается к нему, использует его как объяснительную схему.
Ну, вообще к классическому такому.
Да, но когда при этом, когда он начинает вот так туманно высказываться об образах, там то, что мы не видим, но смотрят на нас, там вот эти такие загадочные вещи.
Может
быть, это
для Мерло
Понти с другой стороны?
Нет, это не Мерло. Здесь можно через идею культа пойти.
Да?
Потому что в культе, в иконе, икона смотрит на молящегося, а не молящийся на икону. Вот в этом смысле,
но,
конечно,
смысле,
аура
–
это
совсем,
такой взгляд
да, это,
Бога.
Это один
Бога.
Способ интерпретировать икону, но
да.
Есть другой, что икона не перестает удаляться.
Нет, ну это вот я сейчас просто изложил Флоренцию.
Значит, по поводу взгляда я вот такую мифологическую параллель приведу. Есть ну, такая теофания была, явление Пана в античности, да? И, соответственно, у Гоголя вот, в старосветских помещиках есть пассаж, где он говорит, что ему было страшно, когда он в полдень оказывался. Вот, и там все время вот есть этот момент, как будто он находится, этот человек под взглядом чего-то. То есть, понимаете, что этот взгляд, он, в общем-то, получается здесь виртуальный, в этом смысле.
Виртуальный, в каком смысле?
В прямом.
Ну, в прямом это страшно.
Ну что, какие-то соображения, господа? По поводу фантазматических.
Ну, что-то у меня
образов.
Было по поводу Белинского, но вылетело.
Ну что, Белинский, Гоголь слишком подробно описывает.
Они переписывали.
И поэтому они теряют свою ауротичность.
Такой вопрос. Можно ли сказать, что фантазмы, они пытаются попытка каким-то образом понять, что вообще аура есть.
То есть, а вначале просто не расслышал, что он сказал?
Что фантазмы — это способ вообще определить, что аура есть.
Нет, ну что, Настя, вот вы так извините, настаиваете на том, что аура есть, да. И это очень...
Не отождествлял бы фантазм ауру.
Это очень странное утверждение, потому что фактически наделяете ее каким-то независимым существованием. А вот судя по тому, что мы говорили до сих пор, это как раз то, не что есть, а что регулирует какие-то отношения между...
Это проявляет... Да, те или иные диспозитивы социальные.
Как сказал, да, иллюзию создать через иллюзорную операцию попытки ее обнаружить. Я не говорю, что она есть, это именно попытка создать иллюзию для человека. Вот я моя вопрос к этому апеллирую.
Но попытка — это обычно чье-то действие.
Да,
попытка,
конечно.
Понимаете,
это не иллюзия — это тоже не аура. Аура не иллюзорна. Аура — это...
Ну, мы фантазм иллюзии называем.
Да,
мы
вот
и даже галлюцинации. В смысле, что здесь...
Мне показалось интересным как раз то, что вы с Шеллингом пытались. Я не думал об этом. Это, как, кстати, интересно, потому что если Бенемин останавливается, но все-таки ограничивает себя вот этой идеей культового пространства, которое связано, ну, с христианством в Западной Европе в основном, то, конечно, вот эта мифология, она позволяет действительно, может быть, как-то расширить возможности существование ауры в секуляризованном мире, ну, как бы вот это способы существования мифологии сегодня. Ну, вот у Барта в мифологиях не получилось, он как раз там все деауротизировано. Он тоже пытается как бы понять вот эту связь древней мифологии и современных мифологий. Там как бы все деауротизировано максимально. Вот. Но, может быть, там какой-то ход возможен через... Вот, для фантазма.
Вы знаете, мы должны продолжить этот разговор в присутствии нашего специалиста.
Да, у нас есть. У нас
фантазм.
Да, у нас
есть. А в смысле, чем он занимается? Как тут тема?
Пожалуйста, вы знаете, буквально сейчас мы работаем.
Тоже тема интересная.
Да, тема звучит так. Причем вот научный руководитель перед вами. Проблема видимости в технико-эстетической перспективе.
Ну, это такое условное, но вообще он занимается, конечно, такой антропологией через Леруа Гурана, как видимость обретает визуальные формы, а в современную эпоху заново снова лишается их. Да. Такая генеалогия, можно сказать, генеалогия разного рода, не то, что он называет нестабильными видимостями, но то, что вот называется фантазмами, а тут это и галлюцинации, и сновидения, это все формы нестабильной видимости. А аура даже и невидимость. У ауры нет видимости никакой.
Да, вот это интересно.
Да.
Ну вот, так что если больше нет никаких комментариев, мы должны подумать, осмыслить такой богатый
потом
материал.
Я думаю, аура синтаксична, а не семантична. Да.
Я очень благодарен за все замечания.
Нет, смотрите, у нас проходит синтаксично, а не семантично. Да. А, то есть у ауры нет смысла.
У ауры нет смысла, да. Мы это второй ход.
И
это
не можем ее семиотизировать, то есть превратить в набор знаков. То есть, вот то, что вы говорили о фигурах, это, конечно,
синтаксично, это просто знак почитания.
Знак, ну, условно,
да, знак страха, знак почитания, просто чистый знак. Но уже страх – это слишком сильное слово. Потому что мы не можем быть уверены, страх ли это, желание, удовольствие, радость и так далее. Это просто знак какого-то состояния, которое привлекается к объекту искусственно. Искусственно.
А можно это как-то связать с понятием атмосферы? Если...
Ну, вот это да, можно, но это тогда надо...
Ну, масштаб другой, да, получается? Да.
Ну, так, ну, это какая-то работа должна быть произведена. Тогда атмосфера, да, может быть, но...
Это другая линия. Фу. Тогда вам нужно, допустим, двигаться через понятие настроения.
Ну, да, штимунг, штимунг.
Причем можно начать, как это не парадоксально, с дельтея. Как выясняется, потом только двинуться к Хайдеггеру, ну, например. Потому что он в какой-то степени был...
Тут опять все семантизируется.
Это настроение, да. Вот это тот самый стиль, о котором он пишет и прочее. Атмосфера, может быть. То есть я хочу сказать, может быть, здесь выстраивается какой-то другой ряд.
Такая более культурологическая
сторона. Нет, не обязательно более культурологическая, просто что-то другое. Потому что что вы вкладываете в это понятие? Да, вопрос, что вы и те авторы,
которые можно через знаки памяти, через как Бергсона, как бы по-другому идти. Через...
Если вы говорите о психоанализе, в конце концов, есть та память, которая не принадлежит сознанию, грубо говоря. Да. Вы же знаете, что сознание и оставление следа в памяти несовместимы друг с другом, почти дословно говорю, в рамках одной и той же системы, пишет Фрейд. То есть, вуаля, вот сознание, которое работает по своим законам, а вот память травмы, естественно, в его понимании, которая не имеет никакого отношения к работе сознания.
Но современные молодцы говорят, что квалия – это как раз и есть то, что раньше не принадлежало сознанию, мы в него вернем. И назовем это словом квалия, качественными характеристиками. Квалия.
Ну что, Вали, как говорится.
Воля.
Нет, Вали. Письма поставить Вали. Ну что, спасибо.
Спасибо вам большое. Я эту тему только как бы приступил. Естественно, что здесь еще очень много вопросов, наверное, больше, чем ответов.
Да. Мы продолжим разговор.